Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и в программе «Про фитнес» говорим сегодня про питание, про то, как есть безопасно, если вы не готовите сами. Ну и про пищевую безопасность на производстве, потому что сейчас очень много в разных доставках, магазинах еды готовой, о которой пользуются люди, кому готовить то ли неохота, то ли нет времени. В общем, одна из этих людей я, и будем сегодня говорить на такую тему, которая мне очень интересна. Ольга Костникова, пищевой технолог, блогер с огромным количеством подписчиков, да, Оль? Привет.
Привет.
Сколько у тебя? Блог 6 лет уже существует, ты ведешь его в разных соцсетях, и у тебя уже сколько?
Сейчас попробую суммарно посчитать, наверное, 140 тысяч.
Отлично.
Суммарно во всех соцсетях.
Супер. Ты за науку, и ты много знаешь про пищевую безопасность. Давай про это и поговорим в ближайший час, потому что мне действительно, правда, интересно. Во-первых, то, что я покупаю, мне все время кажется, что на этикетке написано «правда». Я верю, я очень доверчивый человек. Потом мне кажется, что на производстве не будет каких-то элементов, дополнительных веществ, которые могут как-то повлиять на меня в небезопасном плане, то есть я могу отравиться и так далее. Но есть какие-то резонансные истории, которые попадают в СМИ, мы их не можем не видеть. И тогда, когда мы читаем какую-то новость, потом у нас возникает страх. То есть покупать или не покупать, потому что а вдруг, или знаешь, как бывает, что-то нашли, произошло в каком-то продукте, и тогда не покупаю вообще этого производителя или в этом магазине и так далее. Все мы боимся отравиться или чтобы с нашим здоровьем ничего не случилось. Ну, скажи мне, пожалуйста, насколько можно верить тому, что указывает производитель, и насколько безопасна продукция?
Ну, давай начнем с того, что пищевая промышленность никогда еще не была в таком хорошем состоянии, как сейчас. Я не про Россию, я в целом про мир. Да? То есть и 10, и 20, и 50 лет назад все было намного-намного хуже. И наши потомки, наши внуки, правнуки, если они доживут, они скажут: «Господи, как все у них было плохо в этом 2025 году с пищевой безопасностью. Вот у нас все лучше и лучше». То есть это, конечно, развивающаяся отрасль, развивающаяся индустрия, да, где каждый год что-то новенькое, классное появляется. Но, как и везде, где есть люди, есть человеческий фактор, и значит, кто-то где-то накосячит. И когда мы слышим вот эти новости, что, например, там, не знаю, кто-то отравился, ну, давай, не знаю, там, зефиром или клубникой или мясом, мы сразу так напрягаемся, да, потому что информации много, но мы не задумываемся о том, что на один такой случай отравления приходится много случаев, где все было хорошо. Вот, то есть нас немножко здесь губит на самом деле наша осведомленность информационная, потому что мы в таком потоке. Ну, вот у тебя сколько, я не знаю, сколько ты новостей читаешь в день?
Много.
Вот, в телеграм-каналах, там, сям, да, то есть...
Но я же понимаю, что, во-первых, в новостную ленту попадают не все новости. То же самое, если мы расскажем о какой-то аварии, допустим, на Варшавском шоссе, она будет большая, но мы можем упустить, такие аварии могут происходить на других дорогах Москвы. То есть если мне рассказали, что отравились мясом, то есть в другом маленьком городке просто не дошло до каких-то больших СМИ этой информации, там могли тоже отравиться. Я всегда об этом думаю.
То есть ты в более тревожную сторону.
Я более тревожная, потому что если есть один случай, то мне кажется, просто он крупный. А значит, есть еще 5-10 случаев, которые мелкие, и мы о них просто не знаем.
Окей, это вполне допустимо, да, но вопрос в том, что нет в мире вообще ничего на самом деле безопасного абсолютно. Сколько случаев домашних отравлений, про которые мы не знаем. Всегда привожу пример, что если вы, допустим, купили в магазине там борщ, я вот тоже, знаешь, живу на доставках, как и ты, потому что некогда, я работаю целыми днями. И вот мы отравились этим борщом из магазина. Все, это будет скандал. Я такой скандал учиню сейчас. А если, я не знаю, этот борщ приготовила я или моя подруга, или там моя бабушка, и что-то там накосячил. Ну что, кто об этом узнает? Только моя бабушка и я. И мы будем вот внутри семьи это все перетирать. Вот. А давай, может быть, более прицельно поговорим, потому что пока я какими-то общими такими мазками пытаюсь нарисовать картину, что у нас есть в целом пищевая безопасность, у нас есть системы контроля качества, да. Они не везде работают идеально, потому что люди вообще не идеальны, скажем так, да. И это как, знаешь, с водителями. То есть вот есть правила дорожного движения, кто-то их соблюдает, кто-то нет. Кому-то прилетает, кому-то нет. И, наверное, да, в какие-то отдельные истории пойдем, потому что мне хочется, чтобы сегодняшний эфир все-таки чуть-чуть подуспокоил людей, а не напряг.
И потому меня, что не все так плохо, что я могу продолжать заказывать готовую продукцию и быть уверенной, что она безопасна. Но все равно, поскольку я знаю, как люди могут относиться к своей профессии, вот опять же человеческий фактор. То есть, возможно, безопасность налажена, возможно, проверяющая организация. Окей, но один конкретный человек на производстве может не уследить или что-то специально сделать, потому что в адекватности всех людей я не уверена, простите. Почему вообще на производстве продуктов требуют психические справки какие-то, психиатрические
болезни? Слушай, хорошо было бы. Это прямо хорошая идея, сказать так, внедрить в систему ХАСП, например, на пищевые стандарты проверять.
Нет, ну смотри, вот, например, разведточка – это стратегический объект. То есть он охраняется определенным образом, потому что придут люди, они могут распространить какую-то информацию, которую услышат очень много людей. Ну, то есть и какая-то волна пойдет. Пищевое производство там же тоже. Можно что-то распространить, и представляешь, что будет. Ладно, опять мой тревожный тип, я забираю всю тревогу. Так. И Оля будет рассеивать.
Да. Глубоко вдохните и выдохните. Смотрите. Да, люди, опять же, могут косячить везде. Но дело не в людях, дело в системе выстроенной. Да? То есть у нас на пищевых производствах, особенно на крупных. Давай вот сконцентрируемся на доставках еды. Да? Все их знают. Мы не будем, да, бренды никакие называть с тобой?
Да, ну мы можем...
Ну все знают, короче, про кого мы, да, какие-то да, крупные даркичные. А там именно дело в самой системе, да, то есть это система контроля качества входящего сырья, это система контроля готовых продуктов, это обязательные медицинские книжки, медицинские справки для работников и так далее, и так далее. Плюс есть такая штука, как внешний контроль, да, то есть внутренний контроль, он есть на предприятиях, и дальше он уже зависит, так сказать, от того, как собственники относятся к своему бизнесу, как они относятся к своей репутации, сколько они денег в это вкладывают. Естественно, везде есть люди, которым пофиг на все, да, лишь бы заработать, есть те, кто понимают, как это важно. Но есть и внешний контроль, да, то есть это аудиты, проверки, в том числе те, которые заказывают сами производство, особенно крупные, особенно серьезные, они хотят проверить, все ли у них в порядке, да, потому что они хотят потом попасться на штрафы. И самое клевое, что есть, это общественный контроль. Да, то есть у нас мало того, что есть там Роскачество, которое регулярно публикует какие-то очень страшные вещи, вот если их читать, то и вот так вот бездумно их читать, то каждый день они где-то что-то находят, там, нашли кишечку, нашли превышение, тут что-то не так, это не так. Но это же круто, что мы взяли 20 производителей и нашли, что 2 или 3 косячат, указали им на это публично, общественно, все там в компании, знаешь, когда находят какой-то вот косяк, просто все стоят на ушах. Маркетинг, пиар, технологи, маркетологи, все, мы попали.
Никто
у нас
не хочет попасть в этот список рейтинга.
Да, черный. Да, слава богу, как бы интернету, спасибо 21 веку. И есть общественный контроль в виде нас всех, да, ну какие-нибудь блогеры и крупные, и мелкие, все могут пойти, да, сдать в лабораторию, что-то снять из этого офигенный ролик, который там наберет миллион просмотров. И многие блогеры так и поднимались, находили какие-то там вот косяки и ошибки. Так что вот эта вся система, мы так все грубо друг на друга завязаны глубоко, что риски снижаются, но они никогда не бывают нулевыми, естественно. И всегда будут истории, что где-то накрыли производство, на котором работали нелегально какие-нибудь там иммигранты, не знаю, там за миску риса бедные, вот, и там не мыли руки и так далее, и так далее. Но это все хотя бы можно отследить. И самое главное, когда мы слышим новость, что, я не знаю, там в 5 марках творога там из 30 нашли что-то, это значит, что в 25 оставшихся все идеально и прекрасно. Ребята, давайте смотреть на позитивные цифры, а не только на негативные. Но у меня, кстати, есть бренды, которые я не беру, и не буду тоже, опять же, ничего называть, просто потому что я знаю, да, что есть более крутые, более классные ребята с отлаженной системой качества, где там, знаешь, все автоматизировано, приходишь, там человека вообще живого нет. Вот один человек ходит в масочке, там, в шапочке, нажимает кнопочки, чтобы все работало. А где-то труд ручной до сих пор. Это тоже нужно понимать.
А нужно ли ориентироваться при покупке на авторитет, на историю компании, ну, отзывы смотреть? Бывает история, когда компании производства известны, пищевые, а бывают истории, когда привозят из доставки, то есть может быть произведено ИП такой-то город, ИП другой город, и ты не понимаешь вообще, какого производителя тебе привезут приблизительно, а во-вторых, ты ничего не знаешь об этом. Более того, я же понимаю, что для разных служб доставки одни и те же производства работают только под разными этикетками.
Да, да? Совершенно верно, да, очень много контрактных производств. Есть магазины, которые полностью завязаны на том, что им делают контрактники, но тот же Вкусвилл, да, то есть у них нет своего производства, насколько я знаю, до сих пор, и они все у всех так подтягивают.
Да, но потом аналоги этих продуктов, даже у этого магазина, я вижу в других доставках.
Конечно.
То есть они выглядят так же. И
состав
производитель такой же, этикетка другая. Даже называется, мне кажется, иначе. Там что-то грибное, а это с грибами. Знаешь, и уже по-разному блюдо называется.
Но я думаю, что это немножечко тоже, знаешь, генерализированное тревожное расстройство. Пытаться проверить каждого ИП, который произвел твои любимые сушки, йогурт или так далее. Все-таки здесь нужно ориентироваться, я думаю, ну, на сами магазины, да, на более крупные сети. Но, ты знаешь, на меня обижаются производители пищевые. А я же с ними работаю, в том числе, ну, удаленно, как проект-менеджер, там, рецептуры разрабатываю, помогаю в чем-то. И иногда бывают очень маленькие производства, но настолько классные, настолько чистые, настолько ответственные. И нельзя сказать, что чем крупнее производство, тем будет лучше. Но да, такая корреляция, конечно, есть. Опять же, по моему опыту, да, непатриотично будет сказано, но западные компании пищевые работают и работали, во всяком случае, раньше более четко, чем российские, просто потому что у них больше вот этой вот корпоративной культуры, больше накоплено опыт, да, российские компании перенимали. Но во всем этом многообразии можно потеряться, если... ожидать везде подвоха, да, то есть если ты каждый раз берешь продукт, ты думаешь, господи, а там точно то, что туда положили, да, а вот точно там так, а КБЖУ соответствует или нет, но мне кажется, можно сойти с ума. То есть нужно глобально понимать, что, допустим, на 80-90% это все окей. 10% у нас остается,
но,
да, какие-то...
Оля, ну у меня такая тревожность, то есть мне кажется, если напишут на этикетке все, что вздумается... Ну, то есть...
Не напишут.
Правда?
Ну, как они напишут все, что вздумается?
Я покупаю какой-то продукт. Написано, что там всего 5 граммов жира, так, допустим, на 100 граммов. Но при этом в составе на первом месте 33-процентные сливки, что-то такое, что когда ты представляешь это, понимаешь, что там не может быть 5 граммов жира в этом кусочке, там, ну, похожего на торт десерта. Потому что состав, в состав входит более жирный продукт. Или может быть. Ну, то есть, у меня может закрасться подозрение или нет?
Ну, смотри, ты же, когда читаешь состав, ты никогда не видишь, сколько именно там, да, компонентов в процентном соотношении.
Да, но на первом месте стоят, как я понимаю, те...
Ингредиенты, которых больше всего.
В большом
всего.
Количестве, да.
Да. Ну, смотри, если есть какие-то сомнения, да, то, может быть, стоит и не брать такой продукт, либо написать прям производителю. Все сейчас очень открытые, все ведут соцсети, все сейчас трясутся за свою репутацию. Вот, написать: ребята, вот меня смущает, да, вот у вас там сливки стоят на первом месте, да, жирность. Ну, расскажите, покажите мне какие-нибудь протоколы, а пришлите мне что-нибудь. А если вы еще соцсети ведете, можно в соцсетях выложить, немножечко так даже с наездом, да, отметить, ну, как бы все отвечают. Но, как правило, это нечастая история. Вот какие-то ошибки на этикетках... не так часто встречаются, как нам кажется. И никто вот прям специально, да, там, писать от балды не будет, потому что это, опять же, легко проверить. Опять же, все это сдается в лаборатории, приходит проверка, приходит Роскачество и мучает вас всех. Поэтому я бы здесь так сильно не упирала на это. Однако я видела очень забавные примеры, когда, например, вот явно на этикетке, знаешь, перепутали местами белки и жиры.
Вот,
например,
мне тоже кажется.
Белков 9, да, жиров 5. Бывало такое, да. Ну, тут никто не застрахован. Я как человек, который писал этикетки 5 лет назад в одной компании, вот как раз такая российская компания, крупная фабрика кухни, где такой хаос, бизнес-процессы, фиг знает, как налажены, выпускать надо много всего, причем продукция стоит там во всех сетях торговых. Вот у нас случались иногда очень досадные, тупые косяки. Но мы их быстро ловили. Опять же, торговые сети очень часто, допустим, Перекрёсток, там, X5 ритейл и многие-многие другие, они же тоже делают аудиты, они тоже делают проверки, они тоже видят это. Никто не хочет попасться на каком-то косяке. И они нам предъявляли, например, что, слушайте, а вот у вас что-то, да, в составе там одно, а по факту мы там видим другое. Или что-то КБЖУ не соответствует, или там еще какой-то косяк, вы даже там, не знаю, буквы пропустили, и нас за это очень сильно наказывали, вплоть до того, что мы там сидели по ночам, переклеивали этикетки. Ну, то есть не переклеивали, а клеили стикер вот этот, что, знаешь, информацию считать приоритетной. А никому не надо специально попадаться на этом, да, то есть никто не хочет проблем, все мы хотим спокойно, радостно работать, да, вот, ну, любой человек, которого там, не знаю, на работе косяки случаются, он потом ходит и такой: блин, я сидел до 8 вечера, разгребал, мне там, не знаю, премии лишили, это все есть, то есть пищевка устроена так же, как и все остальные сферы.
Хорошо, когда происходит какой-то скандал, отравление? Как реагировать адекватному человеку? Продолжать покупать? Вот дома в холодильнике куплено то же, чем отравился по информационной сводке какой-то человек. Вот прям то же самое. Или, допустим, в этом же магазине. Стараться выбрасывать или понимать, как ты говоришь, что все случается, ничего страшного. Или ждать развития событий, пока мы не увидим данные проверки. Как реагировать?
Ну, есть два пути. Первый — бегать кругами, орать. В принципе, в любой ситуации можно бегать кругами и орать. Насколько это будет информативно, непонятно. Во-вторых, посидеть и повникать. Ну, раз это для вас важный продукт, раз это то, что вы потребляете, вы это услышали, вас это встревожило, потратьте чуть больше времени на факт-чекинг. Например, в прошлом году был огромный скандал с ботулизмом.
Да.
Да, то есть очень много людей попали в больницу, а несколько человек умерли из-за отравления фасолью, которая была в блюдах разных доставок.
Доставки.
Сколько я помню.
Да, я тебе скажу, что как раз у меня был дома ремонт, и я исключительно заказывала еду только оттуда, где эта фасоль продавалась. И у меня, на самом деле, тревога выросла. Но поскольку к тому моменту уже кончилось, я уже перестала заказывать, уже прикрыли эту контору. Но, тем не менее, тревога.
Да, но смотри, какая история здесь. Дело было в фасоли от конкретного поставщика, да. Савонка. Надеюсь, они закрыты уже. Да, против них возбудили уголовное дело в прошлом году. Это была не консервированная фасоль. Не вот эта консервная банка, а фасоль в таких, как это сказать, вакуумных пакетах, да, жидкая, с жидкостью, да, то есть с коротким сроком годности, ни год, ни два, ни три, которая еще и хранилась неправильно. Она хранилась в тепле, и из-за того, что большие вот эти упаковки хранились там при... Ну, это было лето, достаточно жарко, да, при неподходящей температуре, Clostridium botulinum, бактерия, которая там была внутри, в анаэробной среде без воздуха, начала радостно размножаться и выделять токсин. Да, ботулотоксин – один из самых сильных биологических ядов, которые только бывают. И он там поражает нервную систему. Но получается, что прокосячил один поставщик, который поставлял свою фасоль на несколько разных фабрик кухон. Да? А начали грешить на всех производителей фасоли, на фасоль, которая в банках. То есть мне люди писали, говорят, я боюсь есть консерву. А там не в консерве дело. То есть консервы стерилизуют при таком режиме, что там ничего не выживает. Никакой Clostridium botulinum там не может у вас проснуться и навыпускать своего ботулотоксина. Да и даже если это случится, то, ну, может, там консервная банка вздуться. Да, это мы сразу увидим. Люди стали бояться всех доставок еды, кроме тех, которые, да, продолбались. Причем там наезжали на, по-моему, компанию «Гастропорт». А в итоге оказалось, что у них все в порядке. Они даже не закупали эту фасоль, и у них не нашли ничего. Но на них вот эта тень скандала пала.
Ну,
да?
Это такой хаос, это пытаются выяснить
так
информацию.
Так это все бегают и орут. Вот это вот бегать с кругами и орать.
Да. При этом, что упускается воздух, потом это опровергается, но опровержение никто не слышит. Потому что все уже услышали первый факт.
Конечно. Я, кстати, поэтому вот у себя в соцсетях, в том числе в Телеграм-канале, в Запретограмме, в ВК-сообществе, я везде вот веду, знаешь, такую хронику конфликта. Вот случается скандал. Я, во-первых, его никогда сразу не комментирую, потому что сразу ты не разберешься. Нужна все-таки там экспертиза. Нужно, чтобы, если это какие-то, не дай бог, смерти, да, чтобы было заключение судмедэксперта. Был случай ужасный в Красноярске, когда целая семья умерла, поев домашних котлет. Да, да, но все же изначально говорили, что они из-за котлет умерли. Все думали, да, погрешили на еду. Я, кстати, тоже, я так на эмоциях такая, вот, все, это домашние котлеты, сделанные
там,
не на производстве.
Курица, что ли, была закуплена. В общем, да, что-то
да.
пищевое.
А еда оказалась не виновата. Но это ты помнишь, потому что ты следишь за этим, да? То есть там вообще было просто дело в том, что там обрабатывали дихлофосом или чем-то похожим.
Отец семейства, да.
Да, 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 обрабатывали квартиру, все это попало на посуду, и, в общем, ну, страшно, страшно, там все у дети умерли, просто все пятеро.
Страшно, знаешь что? Что эти отравления, они не сильно пугают. Ну, когда ты в больнице полежал и так далее, а это реально жизнь и смерть. То есть ты купил, съел и не мог спасти. Когда это речь идет о детях, о беременных женщинах, то вот тут тревога. Меня, например, не пугают просто отравления. Я знаю, что рассказывают про тяжелые случаи. Переживу. Но меня пугают смертельные случаи.
Да, да. Я просто к чему хотела вернуться, что я слежу за всеми этими скандалами, и некоторые пищевые скандалы мы по ним подробности узнаем через 3 месяца, через 5 месяцев, через полгода. Было отравление сидрами тоже, по-моему, прошлое лето, либо позапрошлое. В итоге продажи сидров упали, отменили большой фестиваль I Love Cider, который, по-моему, то ли в Москве, то ли где-то
но
еще.
Это этикетка просто так называлась, это не было сидр.
Но это мы с тобой опять же знаем, да, давай расскажем те, кто не в курсе. Оказалось, что дело было не в сидре, это был такой фальсифицированный продукт, разлитый бог знает кем, бог знает как, в котором не было яблок.
Мистер Сидр, по-моему,
Мистер
называется.
Мистер Сидр, совершенно верно, там еще такая этикетка, просто как будто нарисованная, не знаю, от руки, фломастером. Это был просто там спирт, разведенный, я не знаю, там, с ароматизатором и так далее. Но это кто это помнит, кроме вот нас, да, кто интересуется? И тогда продажи сидров просто упали у всех производителей. Отменили целый фестиваль. У меня просто друзья занимаются этим бизнесом, и я помню, как они по ним это ударило. То есть услышал звон, не знаю, где он, не разбираешься, начинаешь бояться всего. А самое главное, через 2-3 недели это все забывается. И чего ради ты потратил столько сил и нервов? Я считаю так, что если вас эти истории волнуют, триггерят, следите за ними. Следите за ними, ищите какие-то нормальные источники. Я не говорю, что нужно только меня читать, хотя у меня есть телеграм-канал, в котором я все это разбираю. Вот, ну просто поищите какую-то адекватную информацию, которая вас не выводит на эмоции. И смотрите, в чем было дело, потому что иногда дело не в еде.
Оль, абсолютно. Вот ты как человек, который следит за такими историями, что вызвало у тебя наибольшее удивление, как у пищевого технолога, вот ты увидела, что отравление или что-то где-то нашли, ну, ты прям удивилась. Как вообще?
О, да, есть такая история. Это тоже недавняя история про отравление ртутью в пирожках. Рассказываю. Случилось это вот недавно, значит, во всех новостях появляется. Двое мужчин в Москве отравились ртутью. Они купили пирожки у метро, и там была внутри ртуть шариками. И вот, типа, они там сразу это заметили, испугались, поехали в больницу, им промыли желудок. Я такая сижу и думаю, ртуть шариками? Ну, то есть, как на производстве это могло попасть? Вот я представляю, если стоит тестомес, да? И там что, мужик градусники стоит, разбивает над этим тестоместом и замешивает их? Ну, то есть, ртуть шариками, ты ее хрен найдешь. Это не пищевой ингредиент. Это не превышение, например, ртути, ну, там, в рисе или, да, в каком-то сырье, что могло бы быть более логично. В итоге оказалось, что это просто детективная история. Один мужчина решил отравить другого. И он, когда тот отвернулся, подсыпал ему шарики ртути прямо в пирожок. И себе тоже подсыпал, чтобы как бы свалить это все на пекарню. И сказал, вот, в пекарне продают гадость. Ну, ты представляешь себе?
Я же говорю, что на пищевом производстве тоже нужно требовать справки.
Так это было не на пищевом. Нет, это было не на пищевом производстве.
Но мы не знаем, какие люди вокруг нас ходят, понимаешь?
Вот, эта вся история была из-за ревности. Они там конкурировали за одну девушку. И самое смешное, что шариками ртути на самом деле не отравить никого. Друзья, травите чем-нибудь другим своих конкурентов в любовных делах, да, но не ртути, потому что вот эти шарики, они, в общем-то, ну, просто могут вывестись у вас естественным путем, ничего не случится. А вот если бы он там метил ртуть использовал или что-нибудь еще такое, то да. И это так легко было раскрыть, то есть это
но
дело раскрылось там за неделю.
Это относится к пищевым скандалам, правильно?
Это пищевой скандал, и но пекарня не виновата.
Вот, а пекарня тоже же перенервничала. Наверняка
я
там было какое-то внутреннее расследование.
Конечно. Причем
если
туда
обвинение
пришел
в их адрес сразу.
Да-да, туда пришел Роспотребнадзор, ну, как бы проверить, да. Нашли мелкие нарушения, ну, в духе, я не знаю, там сырье неправильно маркировано, да, не знаю, у кого-нибудь там медкнижка просрочена, там, ну, что-то еще, вот такие вещи. Не знаю, вытяжка не так работает. То есть, естественно, там всегда можно найти, к чему придраться. Вот. Но они не виноваты были. Они ртуть не клали в свои пирожки. И, в принципе, там ртутных шариков быть не может. Угу. Но это так обидно. Мне просто так обидно за вот эту пекарню. Я прям вот думаю, вот, вот надо же им было так. Какой-то вот дурачок, да, решил подставить своего коллегу.
Но, с другой стороны,
они виноваты.
Такой черный пиар нельзя считать пиаром для компании, которая производит пирожки? Ну, все закончилось хорошо. Как ты говоришь, нужно искать позитивные моменты. Если нашли только мелкие нарушения, вот дополнительная проверка. Ну хорошо, будем мыслить так. Давай мы с тобой буквально на несколько минут сделаем паузу. Впереди у нас информационный выпуск, немного рекламы. И напомню, что в гостях у меня сегодня пищевой технолог, блогер Chemistry by Ольга. Можно найти в разных соцсетях. Можно просто написать Ольга Косникова в поисковике и найдете блог, на который нужно подписаться, потому что все о пищевой безопасности, о скандалах в этой области. И вообще Оля за науку и рассказывает интересные вещи, которые вряд ли вы где-то вот так узнаете и кто-то вам расскажет. Поэтому очень советую подписаться на Ольгу. Мы сейчас уходим на перерыв и возвращаемся со второй частью программы.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
Мы продолжаем говорить о пищевой безопасности, пищевой технолог-блогер Ольга Косникова в гостях у меня сегодня. Начали мы говорить в первой части про здоровое питание, которое можно купить. Ну, то есть то здоровое питание, когда вы не можете что-то приготовить или не успеваете, вы можете купить готовые продукты. Насколько мы можем уверен быть в их безопасности? Вот тут возникает вопрос, и о частых скандалах в этой сфере тоже говорили. Оля, ну вот давай про зефир на мальтите. Вообще, поскольку у нас тренд на ЗОЖ, у нас и программа такая, посвященная здоровому образу жизни, всегда хочется больше знать о том, чем нас кормят, потому что производители все же хотят тренд на ЗОЖ, и нам всегда какие-нибудь батончики, какие-нибудь ППшки, что-то такое, правильное питание, знаешь, много белка и так далее. И этикетку эту яркую ведутся люди, которые хотят быть здоровыми, и тут они что делают? Отравляются?
Как всегда, все не слава богу в доме Облонских.
Давай про зефир поговорим.
Ну, давай про зефир, да, тоже такая история, ну, как сказать, веселая. Да? Я не знаю, ну, смотри, никто не умер. Уже хорошо?
Очень хорошо, да.
Потому что до этого мы с тобой...
Уже тревоги меньше два раза.
До этого мы обсуждали какие-то совершенно чудовищные случаи, да, с закончившимися смертями людей. Значит, зефир на мальтите, низкокалорийный, продается в разных сетях. Все с ним хорошо. И вкусно, и замечательно. И люди едят, и в какой-то момент вдруг идет серия сообщений, что мы съели зефир, попали в больницу. Мы съели зефир, всю ночь сидели на унитазе. То есть у людей прям классические признаки отравления. Диарея, понос, тошнота, и вот это все. Начинается проверка. Находят, что это за зефир, да, это кондитерская фабрика «Сокол». Тоже надеюсь, что у них сейчас все хорошо, что они не померли там от ужаса. Вот. И все начинают писать, что мальтит, на котором сделан этот зефир, вот этот низкокалорийный подсластитель, да, который как бы как частично как пищевое волокно у нас усваивается, что вот он вообще на самом деле очень опасен, потому что у людей начинается от него диарея, и вообще его есть нельзя. Кондитерская фабрика «Сокол» очень сильно на это обижается. И, знаешь, идет в атаку. У них такая была интересная стратегия. Они сказали, что они говорят, мы засудим всех, кто написал про отравление, потому что это не отравление, мы просто переели нашего зефира. А там действительно на мальтите, на любых продуктах с мальтитом, с орбитом, ксилитом и другими сахароспиртами обязательно ставится маркировка, сколько можно съесть в сутки, да, что там содержит, допустим, подсластитель мальтит, который может вызывать слабительное действие. А слабительное действие он вызывает сам по себе не потому, что он там вредный, опасный или отравленный, просто потому, что это частичное пищевое волокно, которое съедается нашим с вами микробиомом в кишечнике, бактерии радуются, прямо они в восторге начинают...
Но от количества все равно зависит.
Да, и от чувствительности. То есть некоторые люди прям вот одну зефирку съели, и все, им сразу у них диарея. Кто-то вот... Я простите за подробности, я могу съесть пачку такого зефира, мне ничего не будет. Я очень радуюсь этому. Вот. То есть это все еще и наши с вами какие-то индивидуальные генетические особенности.
Да.
И там пишут, что да, может вызывать такие симптомы при определенной дозировке. Значит, начинается какая-то заруба, все бегают с этим зефиром, все обвиняют и вкусвил, и перекресток, и всех на свете. В итоге что оказывается? Опять вот надо было следить в процессе. Оказывается, что это была кишечная палочка. То есть в одну из партий зефира, ну, не знаю, кто-то руки не помыл, что-то случилось, что-то то не то попало, да, то есть были нарушены микробиологические условия. Но кто про это помнит? Все теперь помнят, что зефир на мальтите есть нельзя, шоколад на мальтите есть нельзя, вообще мальтит есть нельзя, потому что не добежишь до туалета.
Но, может быть, и к лучшему, не будут в больших количествах есть?
Это да, есть
урок
такой... Слушай, нет, там люди, которые отравились, они ели обычное количество, то есть кто-то больше, кто-то меньше. Опять же, есть такой нюанс, что когда люди едят какие-то сладости на подсластителях, они думают, что можно съесть больше. Допустим, не одну штуку, там, а три, не три, а пять, не пять, а десять. И опять же, они получают больше калорий.
Волшебные две буквы ПП, они как будто бы обескалоривают нашу еду на самом деле, да.
Ну да. Ну вот вы убрали из мальтита часть сахара. Во-первых, мальтит калорийный все-таки, но у него не нулевая калорийность. Во-вторых, все остальные ингредиенты никуда не делись. Ну, зефир еще ладно, но если, допустим, взять какие-нибудь, да ладно, не знаю, протеиновые батончики, шоколад, что угодно, калорийность жиров никуда не делась, калорийность всех остальных компонентов никуда не делась. Вы поменьше сделали сахаров, то есть мы снизили количество свободных сахаров, которые нам не надо переедать. А, ну, желательно там не переедать 5-10% от общего суточного рациона. Но все остальное это никуда не делось.
Ну, при этом, можно... когда нам говорят, что в батончике содержится повышенное содержание белка, там не говорят, что повышенное содержание жиров и углеводов и то протеиновым. Кстати, есть какой-то закон, что можно назвать протеиновым? Это любая продукция, которая содержит протеин? Потому что протеиновый батончик и непротеиновый батончик, где граница, где разница? Ну, если там, допустим, 20 граммов белка на 100 граммов, либо 4.
Слушай, насколько я знаю, да, у нас сейчас нет никаких норм новых в законодательстве, раньше точно не было. У нас был технический регламент Таможенного союза 27-й на функциональные продукты. То есть, чтобы назвать продукт функциональным, специализированным там, для спортсменов, обогащенным чем-то, там должны быть определенные критерии. Вот когда есть надпись «обогащенный», да, и она прямо вот на этикетке, да, там во всех документах, это значит, что того компонента, который добавили, например, белка, или, например, витамина какого-то, или минерала, его должно быть от 15 до 50% от суточной нормы. А суточная норма берется из соответствующего СанПина, там, нормы по вот... Суточная норма, в общем-то, потребления всего на свете, белков, жиров, углеводов. Если производитель не пишет, что его продукт специализирован, не ссылается на 27-й регламент, то, в общем-то, ничто ему не мешает написать протеиновый. Да? То есть там протеина может быть 5 грамм, может быть 20 грамм, может быть 3 грамма. Но, насколько я знаю, вот, может, меня какие-то другие потом коллеги, кто слушает, поправят, да, таких ограничений у нас нету. Поэтому нужно смотреть, конечно, КБЖУ. Потому что иногда продукт, да, протеиновый, но, скажем так, там протеина не больше всего. Там может быть очень много пищевых волокон, офигенных, классных пищевых волокон. Там может быть какое-то адекватное количество жиров. Ну, жиры тоже нужны. Опять же, люди, знаешь, они ждут от какого-нибудь протеинового батончика, и тем более пирожного, или какой-то вот совсем сладости, вкусняшки, что в ней будут, я не знаю, только Святой Дух, видимо. Белок, некалорийный подсластитель,
вкус,
и
вкус,
все.
Понимаешь?
Должно быть вкусно. Да, но должно быть вкусно. Жиры – носители вкуса. Без жиров вы вкусный продукт не сделаете. А вот ожидать того, что будет еда некалорийная, полезная, одновременно безумно вкусная и еще дешевая, но это какое-то просто комбо. Я не знаю, это путешественники из будущего вернулись к нам и рассказывают о том, как у них там в 2300 году такую еду придумали. У нас такой сейчас нету.
Я, знаешь, хочу выразить восхищение чем? Некоторыми производителями, которые мы вот идем же, все равно у нас есть, допустим, какие-то определенные требования к рациону, ну, то есть определенное содержание белка. Не все добирают белок, мы это все знаем. Но сейчас столько производителей, которые с нулевой жирностью выпускают какие-то белково-содержащие продукты,
есть
которые
такие, да?
По вкусу не сильно противные, знаешь, как просто протеин, потому что протеин может надоедать, и вот этот вкус в протеиновых батончиках. То есть это какая-то молочка, это какие-то даже чипсы делают, добавляют туда вот наши любимые ешки, которые делают вкус просто замечательным, там, со вкусом сметаны. Но при этом это протеиновая вкусняшка. Протеиновая с большим содержанием, то есть, грубо говоря, легче набрать белок. Это же какой скачок? То есть и здесь и предложение есть, и спрос удовлетворяется.
Да, технологии очень продвинулись в этом плане. Скорее даже не столько технологии, сколько, знаешь, может быть, спрос стал больше на такое. То есть я понимаю, о чем ты говоришь. Есть классные производители, например, молочки из Беларуси, да, не будем пиарить их, но мне кажется, все знают, о чем речь.
Но цена за полгода на 2 раза выросла.
Ну, извините, простите, спрос-то больше стал. Но то есть они что? Они очень давно делают продукты на сывороточном белке. А у них прям отлаженная технология. То есть я общалась просто с их технологом по работе. Вот, реально там классные дядьки, тетки, тетеньки, простите, которые ездили там на разные производства, набирались опыта, там 20 лет это все разрабатывали. И они взяли сывороточный белок, который хорошо, кстати, ну, тоже быстро достаточно усваивается, чуть быстрее, чем казеин. Вот поправь меня, да, если я сейчас не права. Вот. А добавили туда подсластитель некалорийный, который дает сладкий вкус, при этом он хорошо ложится на эту молочную основу, но при этом я не могу сказать, что он противный, он реально приятный, да. Добавили туда вкусоароматику, они прям вот не стесняются, да, класть, скажем так, нашу химию в кавычках, как раз-таки, чтобы тоже это было все вкусно, приятно, чтобы там был вкус соленой карамели, там яблоко, что угодно. И у них получились офигенные продукты, которые реально много белка, мало жира, вообще нету сахара, и, ну, кайфово. То есть я очень радуюсь, когда такое вижу. Этого все больше и больше.
Я видела аналоги, где добавляют фрукты, фруктовое пюре.
Ну, оно повышает калорийность уже, да.
Повышает калорийность, но, тем не менее, белка столько же. Это для тех, кто, знаешь, против химии, опять же, мы в кавычках. Просто нашей любимой химии.
Да, да.
Из которой мы все состоим, и которую мы едим даже в яблоке.
Поэтому... Продукты есть, продукты классные появляются, бренды тоже. Но это все, конечно же, будет стоить денег. Да? То есть, когда мы хотим, чтобы было, опять же, дешево, калорийно, вкусно, и, я не знаю, там еще что-то, мы хотим взаимоисключающие друг друга вещи. Скорее всего, такие продукты будут стоить дороже по рынку.
И это, то есть, питаться.
Капитализм.
Питаться становится дорого.
Слушай, жить становится дорого, инфляция какая
вообще? Я тебе признаюсь, когда у меня один из банков вывел мне отчет, сколько я трачу на продукты, и это даже не рестораны, Оля. Это не рестораны, это не фастфуд, это просто продукты. мне стало страшно, просто страшно. То есть я работаю на продукты.
Заработаю за еду.
Это правда. Но я покупаю продукты, которые мне нравятся. Да, можно найти аналоги дешевле, но есть аналоги дороже. Но, тем не менее, еда действительно здоровая, сбалансированное питание. Если мы еще учитываем разнообразие каких-то овощей и фруктов, разнообразие именно, то ой-ой-ой, во сколько выходит. Расскажи, что за история с чипсами?
С какими чипсами?
В которых нашли канцерогены.
А, возвращаемся от ЗОЖа и ПП. Слушай, а мы можем немножко по-другому пойти? Или ты хочешь именно это?
Нет, давай, можем.
Да, я просто, мне же понравилось, как ты сказала про то, что все подорожало.
Так.
Я подхвачу это, а потом к чипсам вернусь, хорошо?
Давай.
Да, то есть
мы... Ну, ты можешь прямо сейчас.
Да, мы обрезаем кусочек, который с чипсами. Да, вот, может быть, кто-то помнит, что мы с тобой встречались 3 года назад, в марте 2022 года, я приходила на «Говорит Москва», и мы как раз обсуждали последствия санкций, что будет с пищевкой, кто уйдет, кто не уйдет. И такое достаточно там было пессимистичное у всех настроение, я помню, все что-то там перепсиховали. Что мы видим, да, спустя 3 года? Мы видим, что в целом цены на все выросли, собственно, как и ожидалось, да, из-за кучи разных факторов, да, сырье дороже, перевозки дороже, все дороже стало, да, то есть действительно за 3 года ценник вот очень вырос. Я тоже замечаю, что я трачу на еду намного-намного больше. Однако это штука, которая происходит в разных странах, да, так называемый продовольственный кризис, то есть от года к году вообще в мире еда дорожает, белок дорожает, все дорожает, и дешевле не становится. Поэтому мы все, как говорится, в одной лодке. И что мы пытаемся питаться зожно, да, там какими-нибудь только свежими фруктами, овощами, хорошими продуктами, что мы стараемся не питаться как-то правильно, да, все равно это все будет дрожать и дрожать. Те же наши любимые чипсы или что-то такое.
Чипсы, на рыбу я обращаю внимание, которую полюбила в одном из магазинов, ну, это Дорадо, просто тушка, которая стоила еще летом 400 рублей, сейчас она стоит почти 900 рублей.
Слушай, а шоколад, простите, да? Опять же, мировые цены на шоколад выросли.
Шоколад плитка 200 рублей, а я иногда думаю, неужели может шоколадка стоить 200 рублей?
Может. Опять же, нет, потому что у нас все плохо, ну, и в том числе потому что, да, у нас есть свои экономические ограничения, но из-за того, что цена на какао-бобы очень сильно выросла. У нас глобальное потепление, у нас засухи, у нас урожаи падают, у нас иногда какие-то культуры погибают, потому что мы с ними не справились, там какие-то вредители их съели. То есть это все есть. Цена на какао-масло очень высокая, поэтому так много сейчас производители разрабатывают заменители какао-масла, да, так называемые CBI, которые должны повторять жирный кислотный состав, которые должны работать хорошо в шоколадках, там, в конфетках и так далее, но все-таки стоит дешевле. То есть без нас, пищевых технологов, вы не справитесь.
А по вкусу, по это как-то будет минусом для потребителя?
А классные CBI, классные заменители какао-масла практически неотличимы по вкусу от какао-масла. В том и смысл. Чтобы сделать дешевле и чтобы это было доступно, чтобы шоколад не стоил 500 рублей. Или 600, или 1000 там, в следующем месяце.
Мне очень интересно, ты знаешь, вот следить во времени, что будет через 5 лет, через 10 лет с пищевой промышленностью.
Да,
это как вот
да.
Нейросети развиваются, мы же не знали, что у нас появятся вот нейросети, которые способны все сделать за тебя. Многие сейчас общаются с чатами GPT,
спрашивают. Я живу с чатом GPT,
вот, а потом кто-то посмотрит твою переписку с чатом, найдет в будущем. Да, но все, наверное, технологии уходят вперед. Ну что, про это поговорили? Давай к чипсам.
Мне это
очень не то, что триггерит, опять моя тревожность просыпается, но тем не менее. Канцерогены. Канцерогены же в продукты, которые подвигаются тепловой обработке, это же нормальная история. В чем суть?
Короче, да, это вот тоже меня поразило, восхитило, загрустило
шашлык,
одновременно.
Канцероген.
Да. Периодически появляется, вот особенно по пабликам, новость. Там-то нашли канцерогены в чипсах, в какао, в шоколаде, я не знаю, в печеньках, и все. Человек дальше заголовка, как правило, не читает. Информации очень много. Если бы я не была пищевиком, я бы тоже во все это не вникала. Я бы ходила и боялась. Но я человек, который читает дальше заголовка, который вникает. В чем история, да? У нас, например, в маслах, да, давай если говорить про чипсики, которые жарят на масле, а масла обязательно нужно рафинировать. Что такое рафинация? Удалить все, кроме триглицеридов, все, кроме жира, потому что все остальное, там, фосфолипиды, каротиноиды, витамины, да, витамин Е, ароматические, вкусно пахнущие вот эти вещества, они все будут гореть и разлагаться, они будут, к сожалению, до канцерогенов, бензопирена, акриламида, полициклических ароматических углеводородов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мы обязательно все масла рафинируем. И я надеюсь, что все вы, друзья, жарите на рафинированном масле. а не рафинированное кладете не в горячие блюда. Просто потому, что так вы, да, снижаете свои риски набраться канцерогенов. Но при рафинации, в чем прикол, могут образовываться, во-первых, трансжиры в небольшом количестве, а во-вторых, могут образовываться из масличных культур. А масличные культуры – это что? Это подсолнечное, кстати, масло, это оливковое, это пальмовое, да? Рапсовое, там может образовываться такое вещество, как глицидол, ну и еще некоторые другие. Но его там будет очень-очень мало. У нас раньше не было нормы на глицидол, она была в Европе, только у нас случился пару лет назад большой скандал, еще это было до 2022 года, когда мы поставляли наши кондитерские изделия в Германию, и там нашли превышение по вот этому самому глицидолу, потому что использовали масла, которые проходили рафинацию. А без рафинации у вас еще больше канцерогенов будет. Вот, у нас сейчас как раз вводят норму. У нас меняется технический регламент Таможенного союза на масложировые продукты, и будет норма по глицидолу. Да? То есть его будет там, боюсь сейчас вот ошибиться, ну, грубо говоря, там 1 миллиграмм на килограмм или что-то, или полграмм миллиграмм на
хорошо,
килограмм.
А сейчас продукция содержит сколько? То есть сейчас сильное превышение?
Не сказать, что оно какое-то сильное, потому что после того скандала крупные производители масел, они подсуетились, они поняли, что да, до нас докатится все равно вот это законодательство, и они начали улучшать свои способы обработки масел на производстве. Да, это не так все сложно делается. Я повторюсь, это есть во всех маслах, там подсолнечное, рапсовое, пальмовое, из вот этих масочных культур, в оливковом, да, но мы слышим только про скандал, там, не знаю, с пальмовым маслом или с чипсами. И, собственно, в чем история, да, что... У нас всегда есть вот эти вот качели. Либо у нас будет очень много канцерогенов, да, и прям доказанных канцерогенов первой группы, либо у нас будет там один канцероген, недоказанный, да, то есть это канцероген для животных, не для человека. С глицидолом, в общем-то, все на самом деле пока не так плохо. Но продукт будет все равно безопаснее. То есть это всегда такая вот игра, какое зло выбрать. Мы пока не придумали, как рафинировать масла или как жарить продукты на маслах так, чтобы вообще-вообще не было канцерогенов. В принципе, все вопросы к первому человеку, который пожарил что-то, открыл огонь, с этого все и пошло. Потому что любая жарка, даже вот дома вы делаете, не знаю, картошечку, что вот сегодня, вот чем вы сегодня будете ужинать, вот если вы будете жареным ужинать или завтракать, у вас все равно какое-то количество их будет. Но это не значит, что у вас обязательно возникнет рак. Это не обязательно, что вы прямо завтра умрете. Да? То есть у нас в мире нет ничего на 100%
безопасного. У нас же есть какая-то разрешенная доза канцерогенов в потреблении? Ну, то есть
смотри,
мы же можем употреблять?
У нас немножко по-другому это устроено. Мы не должны есть только жареную еду. Да? То есть правила здорового питания, они про что? И вареные, и пареные, и запеченные, и свежие, и консервированные. Разнообразие. Средиземноморская диета. Это вот больше вот, да, твои темы, которые часто разбираются в передаче.
Да, то есть... я, кстати, слышала, что там, где средиземноморская диета, что-то пошатнулось, потому что туда,
что
тоже,
там у них случилось?
Туда тоже дошли фастфуды, в том плане, что те люди, которые должны вроде бы питаться по своей истории... Так, как мы мечтаем. Это много морепродуктов, много белка, много овощей,
море,
масло.
Солнышко,
конечно, питаться солнцем и из тарелки, которая выглядит прекрасно. Но вот у них тоже есть и перегиб в сторону большого потребления жиров, ну и фастфуда.
Это как раз то, о чем я хотела сказать. Не в конкретном одном продукте дело, в ваших любимых чипсиках, которые вы себе позволяете, или в жареной яишенке с утра, которую вы обожаете, а в целом в том, как вы питаетесь, что вы пьете, там, курите, да, потому что, ну, курение – это огромный фактор канцерогенный. Сколько вы пьете алкоголя, алкоголь тоже канцероген. То есть если питаться только жареным, ультраобработанным, не двигаться, не высыпаться, стрессовать, да, вы повышаете свои риски, ну, не только там раком заболеть, а всем чем угодно заболеть, я не знаю, там, и ожирение, и депрессия, и все-все-все на свете. Ну, то есть не в продукте дело, а в том, что мы с ним делаем. Я всегда очень сильно не люблю, когда люди обвиняют какой-то там один продукт или ингредиент в его вреде. Такое ощущение, что, я не знаю, те же самые шоколадки или чипсы сами вам в рот запрыгивают. Вот просто вы сидите такой, я на ПП, я на ЗОЖе, и вдруг хоба, и залетела шоколадка вам с пальмовым маслом и с ешками. Вы такие, да блин, это же вредно. Ну, то есть все всегда в меру нужно. Это такая скучная истина, я так устала 6 лет одно и то же повторять.
А ты напомни про свою книгу. Я очень хочу, да. Если кто не знает, чтобы они нашли и прочитали. Потому что как раз многие боятся, это один из страхов ешки, и такая идея классная, что обезопасить эти ешки, она принадлежит тебе, и ты написала целую книгу.
Да, я написала книгу «Страшная химия. Еда с ешками» несколько лет назад, вот, и до сих пор эту книжку очень люблю. Про что она? Просто область моих профессиональных интересов изначально была Е-добавки, потому что я с ними работала, я в них, так сказать, вникала, и я поняла, что про них никто ничего не знает. А то, что знают, совершенно не соответствует правде. Что у нас рассказывают, что Е-добавки это какие-то яды, канцерогены, непонятно что, какая-то химия, которую сыпят в еду, чтобы сделать из Г конфетку, чтобы все удешевить и чтобы вообще просто всем нам было плохо. Это совершенно не так устроено, и, к сожалению, вот в рамках нашего эфира я уже не успею все-все-все подряд рассказать, но у меня про это целая книга. Что это такое, что это безопасные, изученные, по большей части природные вещества, которые добавляются в очень маленьком количестве.
Вот для кого это сейчас сюрприз, может быть? Нас слушают такие люди. Назови обычное вещество, которое мы считаем природным, истинным, безопасным, и как это вещество в Е? Что это за Е?
Да без проблем. Куркумин – это Е100. То есть куркумин, который сейчас продвигают как средство, я не знаю, там, для лечения всего на свете, в том числе от рака, в общем-то, это Ешка. Причем первое – Е100, краситель желтый. Хлорофилл Е140. Крахмал Е100. 1200.
В яблоке, да, много?
1500. В яблоках вообще безумное количество ешек, ароматических соединений. Ну, то есть это все по большей части то, что мы вытащили из природы и используем в той или иной технологической цели. Куча антиоксидантов. Знаешь, когда скажешь антиоксиданты, сразу так молодость, красота, коллаген, у меня замечательная кожа, волосы. А скажешь антиокислитель Е330. Или такие, фу, химия. Это лимонная кислота, если что. Вот, и, собственно, я написала про эту книжку, где очень долго, подробно и весело рассказываю, почему не надо бояться ешек. И, скажем так, на этой теме я выехала. И вот 6 лет занимаюсь этим.
Ну вот объясни мне, пожалуйста, вот ты продвигаешь эту тему. Ну, есть другие образованные люди, которые понимают, что в мясе, скорее всего, не добавляются антибиотики, потому что, во-первых, это дорого. Вы попробуйте, какие антибиотики туда добавить. Ну вот буквально купила мясо, стейк. И там опять на упаковке огромными буквами. Мы проверили на 23 антибиотика. В этом мясе нет ни одного из 23 антибиотиков. Опять, без ешек. Все равно производители, ну, их нужно как-то заставить, чтобы они не вводили в заблуждение потребителя. Потому что потребитель начинает вестись, ага, нет ешек, нет антибиотиков, ну, значит, классно. Ну, то есть вселяет страх.
Ну, смотри, с антибиотиками чуть-чуть по-другому устроено. Давай. Действительно, антибиотики дают сельскохозяйственному скоту для того, чтобы он не болел в целях профилактики, но внутри мяса не остаются сами антибиотики. То есть ты, когда вот пьешь антибиотики, заболела, тебе врач их прописал, у тебя же внутри они не останутся в твоем мясе. Ну, ты читаешь инструкцию. Фармакокинетика, фармакодинамика, да? То есть антибиотик, он зачем попадает в организм? Чтобы распасться, чтобы метаболизироваться, чтобы сделать свою задачу и уйти.
Да.
С мочой, с калом, с потом, с чем угодно, да? То есть, ну, мы инструкцию читаем, мы же видим, что он не остается внутри нас, там, в мясе нашем, да, где-нибудь там, если бы нас съел какой-нибудь...
В трицепсе.
Да, в трицепсе. Да, то есть могут быть остаточные следы метаболитов, антибиотиков, и вот на них как раз-таки проверяют. И это нормальная, хорошая практика. Проверять и смотреть, что у нас все четко по нормам безопасности. С ешками совершенно другая история. Ешки – это, ну, не антибиотики. И я тут вот 6 лет этим занимаюсь, я сталкиваюсь с тем, что пока люди боятся, и пока... Люди готовы платить деньги за продукты без ешек, думая, что ешки вредны. Производители будут делать такие продукты, к сожалению. То есть это идет от людей и от их страхов. Если у нас будет, люди не будут бояться ГМО, да? Если люди не будут бояться каких-то ингредиентов пищевых, если люди не будут бояться пальмового масла, глютена, лактозы, будет тренд совершенно другой. И все будут писать продукт с пальмовым маслом, с глютеном, с лактозой и с кучей Е-добавок. Тогда все будет иначе. Но все идет от потребителя. От рынка.
И
кто готов
глютен,
платить,
вот
тот и готов.
Только сегодня разговаривала с девушкой, которая говорит, я хлеб не ем, ну, утром придется только творожок есть, потому что хлеб нельзя. Я говорю, а почему хлеб нельзя? Потому что там же может глютен. Я говорю, а что с глютеном? Ну, на всякий случай.
На всякий случай. Ужас какой.
Всякий случай, внимание.
Мы с тобой возвращаемся к изначальной теме нашего разговора, что у нас у всех сейчас тревожное расстройство. Глобальное, человеческое. Что мы все очень сильно тревожимся и боимся.
Да,
иногда
но
не
если
там, где
захотеть
надо.
Найти что-то, можем найти даже в творожке что-то, что может нас расстроить и нагнать тревогу.
Конечно.
Но мы будем... Я хочу призвать в завершении нашей программы все-таки к факт-чекингу и к тому, чтобы быть разумными. Когда вы читаете новость, заголовок, не ведитесь, пожалуйста, на заголовок, а посмотрите, что внутри дальше. Или хотя бы проследите за этой новостью и посмотрите, не опровергнута ли она там через час после того, как ее сообщили.
Да.
Но
как
это
ее комментируют, да, люди из отрасли. Потому что очень грустно, когда на пищевые новости комментируют, ну, я не знаю, строитель, депутат, молодец ты, конечно, но ты, блин, никогда в жизни не был на молочном производстве, ты никогда в жизни напиток не варил, камон, что ты мне тут рассказываешь? Ну, то есть это же нормально спросить спеца, который в этом работает.
Нормально.
Мне кажется, такой подход должен быть везде.
Нормально. Спасибо огромное. Ольга Костникова, пищевой технолог, блогер, была сегодня тем человеком, который нас просвещал в сфере пищевой безопасности. Будем жить долго и счастливо, и питаться очень вкусно и разнообразно. Да?
Да, надеюсь. Да. Спасибо большое, друзья.
Пока-пока.